Для многих теперь, похоже, звучат слова Господа. «Вы ищете меня, потому что ели хлеб и насытились». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 26 стих. Христианство в большинстве своем извратилось до неузнаваемости. Теперь христианство – это некое мировоззрение, совокупность определенных культурных и общественных элементов, набор всем известных ценностей, высокие и прекрасные идеи, мудрые наставления, стройные и красивые учения, завораживающие и увлекающие, православно-пышные или протестантски незатейливые богослужения, благочестивые и иногда просто суеверные привычки, все что угодно, только не Христос. Почему-то так легко теперь забыто то, что вначале было стержнем христианства, то, что заставляло удивляться внешних, людей неверующих и незнающих, то, что горело в сердцах первых христиан, то, что так просто высказал апостол Павел: «Для меня жизнь – Христос». Послание Филиппийцам, 1 глава, 21 стих. Сущность настоящего христианства – это не какие бы то ни было самые прекрасные идеи, это не строгие и благочестивые убеждения, это не родные и близкие сердцу предания предков и вера отцов, это не чарующие песнопения и величественные храмы и дома молитвы, это даже не проповедь Евангелия и святая жизнь. Что-то из всего этого может и должно быть лишь следствием главного. Христос, сам Христос – вот суть как личного, так и совместного ученичества. Христос становится жизнью, Филиппийцам 1 глава 21 стих, отдельного верующего и центром всего собрания, церкви. Евангелие от Матфея, 18 глава 20 стих. И то, что сейчас мало где встретишь именно такое христианство, суть которого Христос, совсем не значит, что теперь подобного уже не может или не должно быть. И сейчас это возможно так же, как тогда. Нужно лишь вспомнить и отнести к себе простой и короткий вопрос Иисуса. Что вам надобно? Только честно, по совести. Что же мне, в конце концов, надо от Христа? Этим двум ученикам нужен был Он Сам. И они получили то, что им было надобно. И пробыли у него день тот. Агнец Божий прозвучало в тишине. Без раздумий и сомнений за тобой. Ты давно был очень-очень нужен мне. Только ты, и лишь в тебе одном покой. Со старых страниц. Для многих из нас знакомство с русскими писателями-классиками состоялось еще в детстве, в советской средней школе. Да и само знакомство это проходило для всех одинаково, по известному советскому сценарию. С тех пор наше представление о большинстве из них вряд ли выходит за рамки, навязанные атеистической идеологией. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, например, предстает перед нами как крупнейший писатель социальной критики и обличения. Все написанное им публиковалось, рассматривалось и преподносилось лишь в свете, выгодном для безбожных просветителей. Совсем не в том свете, который сияет во многих работах этого автора. Никто не давал нам читать его слова о моменте личного знакомства с Евангелием. Момент тот имел несомненное влияние на весь позднейший склад моего миросозерцания. Имя Лескова знакомо нам почти исключительно по его «Левше», а все остальное оставалось для многих людей совершенно неизвестным. Ведь большая часть написанного им о Христе и о христианах. Мы помним рассказы о том, что Гоголь незадолго до смерти сошел с ума, то бишь уверовал. Во всех школьных хрестоматиях мы находим знаменитое письмо Белинского Гоголю, где прогрессивный критик порицает писателя за веру в какого-то византийского бога. Но слова об этом самого Гоголя долгие годы искажались, или о них просто молчали. Конечно, эти писатели, как, впрочем, и большинство христиан того времени, находились под сильным влиянием официальной религии. Их мысли о Христе порой бывали задавлены обрядностью и даже суевериями, но и сквозь этот гнет пробивались ростки простого познания того, кто прекраснее всех сынов человеческих, кто близок и понятен не мудрым и разумным, а младенцам. Мы далеки от того, чтобы оправдывать или одобрять то, в чем эти люди ошибались, будь то словом или делом. Однако, если мы будем искать тех, кто ни в чем и никогда не ошибался, мы не найдем таковых даже среди апостолов. Мы предвидим критику со стороны тех братьев, кто привык читать перевод западных книг и статей и думает, что в России не может быть ничего доброго. На такую критику возразят сами строки тех, кто жил в России и о Господе Иисусе говорил и писал по-русски. Рассказы русских писателей-христиан мы публикуем здесь для людей простых, не книжных, но любящих Господа. От издателя. Жизнь. Николай Васильевич Гоголь. Бедному сыну пустыни снился сон. Лежит и расстилается великое Средиземное море. И с трех разных сторон глядят в него палящие берега Африки с тонкими пальмами, сирийские голые пустыни и многолюдный, весь изрытый морем берег Европы. Стоит в углу над неподвижным морем древний Египет. Пирамида над пирамидою, граниты глядят серыми очами, обтесанные в сфинксов, идут бесчисленные ступени. Стоит он величавый, питаемый великим Нилом, весь убранный таинственными знаками и священными зверями. Стоит и неподвижен, как очарованный, как мумия, несокрушимая тлением. Раскинула вольные колонии веселая Греция. Кишат на Средиземном море острова, потопленные зелеными рощами. Кинамон, виноградные лозы, смоковницы помывают облитыми медом ветвями. Колонны, белые, как перси девы, круглятся в роскошном мраке древесном. Мрамор страстный дышит, зажженный чудным резцом, и стыдливо любуется своей прекрасной наготою. Увитая гроздьями, стирсами и чашами в руках, она остановилась в шумной пляске. Жрицы, молодые и стройные, с разметанными кудрями вдохновенно вонзили свои черные очи. Тростник, связанный в цивницу, тимпаны, мусикийские орудия мелькают, перевитые плющом. Корабли, как мухи, толпятся близ Родоса и Корциры, подставляя сладострастно выгибающийся флаг дыханию ветра. И все стоит неподвижно, как бы в окаменелом величии. Стоит и распростирается железный Рим, устремляя лес копий и сверкая грозную сталью мечей, вперев на все завистливые очи и протянув свою жилистую десницу. Но он неподвижен, как и все, и не тронется львиными членами. Весь воздух небесного океана висел сжатый и душный. Великое Средиземное море не шелохнет, как будто бы царству предстали все на страшный суд перед кончиной мира. И говорит Египет, помывая тонкими пальмами, жилицами его равнин и устремляя иглы своих обелисков: «Народы, слушайте, я один постиг и проник тайну жизни и тайну человека. Все тлен, низки искусства, жалки наслаждения, еще жалче слава и подвиги. Смерть, смерть властвует над миром и человеком. Все пожирает смерть, все живет для смерти. Далеко, далеко до воскресения, да и будет ли когда воскресение? Прочь желание и наслаждение. Выше строй пирамиду, бедный человек, чтобы хоть сколько-нибудь продлить свое бедное существование». И говорит ясный, как небо, как утро, как юность, светлый мир греков. И, казалось, вместо слов слышалось дыхание цивницы. Жизнь сотворена для жизни. Развивай свою жизнь и развивай вместе с ней ее наслаждение. Все неси ему. Гляди, как выпукло и прекрасно все в природе, как дышит все согласием. Все в мире, все, чем не владеют боги, все в нем. Умей находить его. Наслаждайся, богоподобный и гордый обладатель мира. Венчай дубом и лавром прекрасное чело свое. Мчись на колеснице, проворно правя конями на блистательных играх. Далее корысть и жадность от вольной и гордой души. Резец, палитра и цевница созданы быть властителями мира, а властительницей их красота. Увивай плющом и гроздьем свою благовонную главу и прекрасную главу стыдливой подруги. Жизнь создана для жизни, для наслаждения. Умей быть достойным наслаждения. И говорит покрытый железом Рим, потрясая блестящим лесом копий: «Я постигнул тайну человеческой жизни. Низко спокойствие для человека, оно уничтожает его в самом себе. Мал для души размер искусств и наслаждений. Наслаждение в гигантском желании. Презренна жизнь народов и человека без громких подвигов. Славы, славы жаждет человек. В порыве нерассказанного веселья, оглушенный звуком железа, несись на сомкнутых щитах брононосных легионов. Слышишь ли, как у ног твоих собрался весь мир и, потрясая копьями, слился в одно восклицание? Слышишь ли, как твое имя замирает страхом на устах племен, живущих на краю мира? Все, что не объемлет взор твой, наполняй своим именем. Стремись вечно, нет границ миру, нет границ и желанию. Дикий и суровый, далее и далее захватывай мир, ты завоюешь, наконец, небо». Но остановился Рим и вперил орлиные очи свои на восток. К востоку обратила и Греция свои влажные от наслаждения прекрасные очи. К востоку обратил Египет свои мутные, бесцветные очи. Каменистая земля, презренен народ, немноголюдная весь прислонилась к обнаженным холмам, изредка неровно оттененным и сохшую смоковницей. За низкою и ветхою оградою стоит ослица. В деревянных яслях лежит младенец. Над ним склонилась мать и глядит на него исполненными слез очами. Над ним высоко в небе стоит звезда, и весь мир осияло чудным светом. Задумался древний Египет, увитый иероглифами, понижая ниже свои пирамиды. Беспокойно глянула прекрасная Греция, опустил очи Рим на железные свои копья. Приникла ухом великая Азия с народами-пастырями. Нагнулся Арарат, древний прапращур земли. В Вифлееме, позабытом и оставленном, вдалеке от роскоши дворцов, отыскали как-то ближние и дальние жизнь, подаренную им Творцом. Пастухи свои покинули отары, мудрецы идут среди пустынь. Очень нужен им, и молодым, и старым, тот униженный, кто хочет их спасти.